Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» и ее ведущий диакон Евгений Фомин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте города Санкт-Петербург, протоиерей Андрей Панков. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер, отец Евгений. Начало. Господь вас да благословит во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе!
Воистину воскресе, батюшка, спаси Господи. Тема нашей сегодняшней беседы – святые жены мироносицы. Дорогие телезрители, вы можете задавать свои вопросы нашему гостю, дозвонившись в нашу студию по телефону 812-677-62-44. Так, батюшка, праздник еще предстоит, да, но тем не менее хочется уже сейчас о нем поговорить, чтобы верующие шли в храм на праздник, уже зная его историю, зная события, которые мы воспоминаем в этот день, и действующих лиц. Это третья неделя по Пасхе. Почему она вот именно этим женщинам посвящена, батюшка?
Ну, дело в том, что грядущее воскресенье, именуемое неделей жен мироносец, посвящено вообще в целом всем верующим женщинам и как бы возглавляет их вот в эту неделю именно жены мироносец, те, кто следовал за Господом в течение его трехлетней проповеди, кто стоял у креста и кто рано пришел ко гробу для того, чтобы им открылась великая тайна воскресения Господня. Вообще, когда мы читаем Евангелие, мы не замечаем некоторых удивительных особенностей. Вот одна из этих особенностей содержится в событиях евангельских, посвященных женам мироносицам. Особенность заключается в том, что женская природа, как правило, являет собой некую слабость, некую робость, некую зависимость. Но Евангелие говорит нам о необычайном мужестве тех женщин, которые следовали за Христом, которые они проявили, во-первых, находясь у креста. А мы знаем с вами особенности исторические этого события. Господь был казнен именно как политический преступник. Во время казни, согласно правилам римского государства, родственники ко кресту не подпускались. И понимая то, что казнь была спровоцирована со стороны вот религиозной элиты Иерусалима, эти женщины многим рисковали, оказывая видимую поддержку своему Господу и Учителю. Особенно на фоне того, что ученики, те, кто следовал за Господом, тот, кто принял великий дар чудотворения и исцеления болезней, оставили его и бежали, и апостол Петр даже отрекся в ночь перед судилищем Господа. А вот женщины, удивительно, являют собой мужество, такую вот непоколебимую верность и твердое следование за Христом. И второй момент. Казнь Господа потрясла многих, и ученики, как говорит Евангелие, пребывали в запертой комнате, в горнице, ради страха иудейского. Проще говоря, они боялись даже выйти на улицу, чтобы их не обвинили в причастности вот к этому недавно казненному узнику. Но эти женщины опять являют собой некие такой вот необъяснимую твердость, необъяснимую смелость. Они идут на рынок, они приобретают мира, и согласно еврейской традиции, вопреки всем страхам, вопреки угрозам, идут ко гробу для того, чтобы совершить обряд погребения и оказать, как они думали, последнюю честь тому, кого они любили и за кем они следовали в течение вот этих 3,5 лет. Вообще, в чем состоит особенность вот этого подвига? Мы знаем из Ветхого Завета о том, что не Ева пала через Адама, а Адам пал через Еву. И мы знаем пророчество и слово Господа, которое было обращено к женщине. «Умножаю, умножу скорби твои в беременности твоей, и ты будешь зависеть от мужа своего». И вот эта скорбь, которую возложил Бог на первую женщину в результате грехопадения, в связи с тем, что она послужила камнем, преткновением для своего собственного супруга, в дальнейшем отразилась на судьбах всех прочих женщин, которые были рождены на земле. И эта участь горькая не миновала судьбу женщины и в еврейском, вот, иудейском государстве. Люди, кто изучает древности, для того, чтобы более полно, более объективно понять Евангелие, говорят, что, несмотря на заповедь Моисея, которая подчеркивала обязанность мужа к жене, в еврейском обществе времен Иисуса Христа было весьма поверхностное отношение и к браку, и к женщине. Женщина считалась слабой, глубоко вторичной. И вот одна из особенностей – евреи очень легко относились к браку. Дело в том, что Тора, закон не регламентировали причины развода. Там говорилось лишь о том, что муж может быть недоволен своей жене. А по какой причине? Это могла быть совершенно любая причина, и даже надуманная. И поэтому вот разводы, которые подчеркивали это уничижительное отношение к женщине, были весьма распространены. Кстати говоря, вот именно по этой причине книжники задают Господу лукавый вопрос о том, можно ли разводиться мужу с женой, зная общепринятую практику, которая вошла в обычай народа, разводиться по всякой пустяковой причине. Проще говоря, когда вот женщина достигает определенного возраста, мужчина просто ее меняет и отсылает там вот либо в дом родителей, либо просто от нее отказывается и пишет там вот разводное письмо. Поэтому женщина в древнем мире – это вот такое, честно говоря, униженное существо. И это, конечно же, связано вот с той предысторией, которая повествует нам Священное Писание.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос нашему гостю.
Воистину воскресе. Воронежа. Батюшка, хотела бы знать, какой грех наносит больше ущерба душе? Тот, который смертельный, мы однажды совершили и раскаялись о нем и не совершаем больше? Или каждодневные грехи нам кажутся мелкими, но я понимаю, что мелких грехов не бывает, которые мы совершаем каждодневно, раскаиваемся и продолжаем, к сожалению, совершать?
Спасибо, Господи, за вопрос.
Вы знаете, по этому поводу мне пришла на ум одна история из древних книг, наверное, это Лавсаек. Умирал некий старец, который с юности провел свою жизнь в обители. И вот он умирает, братья собираются возле него, чтобы помолиться, поддержать его в этот трудный час. И он начинает скорбеть. И братья начинают ужасаться и говорить: «Отче, ты же с отроческого времени в обители. О чем тебе грустить, когда ты отходишь из этого мира? Ты же не совершал тяжких грехов. Ты всю жизнь посвятил молитве, посту, бдению, послушанию». И он тогда вздохнул и сказал: «Братья мои, нет разницы, от чего утонуть, от одного камня, привязанного к шее, или от мешка с песком». Это вот притча, рассказ, который повествует опасность мелкого греха, который накапливается и может оказывать столь тяжелое воздействие на душу, как и смертные грехи. Поэтому вот ответить на вопрос, вот, что хуже, весьма затруднительно. Но я думаю, что для православного человека нужно помнить о том, что требуется постоянной исповеди, для того, чтобы очищать душу свою от всяких грехов, и от мелких грехов, и не приведи Господь от крупных грехов, которые, увы, порой бывают в жизни. Потому что совершение этого таинства достаточно часто дает душе надежду на то, что Господь в последний час простит человека.
Спасибо, Господи, батюшка, за ответ. Прежде чем мы продолжим, позвольте, я задам еще вопрос от наших телезрителей из группы нашего телеканала в социальной сети ВКонтакте. Наша телезрительница спрашивает, правильно ли читать псалтирь за детей, о детях, 40 раз? Вот так вот вопрос.
Ну, вы знаете, наверное, эта традиция относится к таким вот благочестивым традициям, нерегламентированным церковным уставом. Потому что, насколько я знаю, вот богослужебное употребление в псалтире регламентировано и описано типиконом. Есть традиция чтения псалтири по усопшим. Остальное находится, в воле верующих людей, в воле пасторского окормления. Я думаю, что худого, может быть, в этом ничего нет. Единственное, что подобного рода вещи нужно делать по благословению своего духовника.
Спасибо, Господи, батюшка. Так вернемся к нашей
теме. Да, мы возвращаемся к нашей теме. Вот повторюсь, вот эта вот слабость, эта уничиженность, эта вторичность, эта зависимость является следствием грехопадения, которое, это следствие распространилось на все человечество, на всю слабую сторону человечества, именно женскую. Конечно же, страшно подумать. Женщина, оставшаяся вдовой, это совсем не то, что вот вдова сегодня. Это абсолютно бесправное существо. Поэтому Господь вот в Евангелии подчеркивает, что вдовы – это наиболее уязвимые в обществе люди, оставшиеся без мужа, либо в результате вот развода оставшаяся одна. И, конечно же, это все вот эта вот жестокость мира, жестокость отношения к женщине, в общем-то, стала повседневной нормой. Но то, что произошло у креста Господня, и то, что произошло у гроба воскресения Господа, оно является собой возврат вот к той норме, которая была вложена Богом в женщину при ее сотворении. Эти женщины, первая, конечно, Матерь Божия, безусловно, но и эти женщины, кто следовал за Господом, Мария Магдалина, Соломия, Сусанна, Мария и Марфа, сестры Лазаря и многие другие, как говорит Евангелие, являют качества, не свойственные падшей женской природе. То есть ожидать от них такой смелости не было никакого смысла. Но тем не менее Евангелие свидетельствует нам о том, что эти жены, движимые великой любовью к своему учителю, а женщина познает мир, в отличие от мужчины, больше сердцем, для нее вот свидетельство сердца является абсолютным мерилом. И поэтому для женщины, в отличие вот от мужчины, не требуется каких-то доказательств сложных, потому что у них сердце свидетельствует о том, истина это или нет. Жены мироносицы являются будут некий возврат женской природе к ее первооснове, к тому образу, который был изначально заложен Богом.
Батюшка, у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните и задавайте свой вопрос.
Воистину воскресе.
Раба Божья Алла, вот такой вопрос звучит. Значит, читают псалтирь по усопшим, я перечисляю, там их много, около 20 человек. Дома я за них молюсь, но я не знаю, крещены они или нет. В церкви я не подаю записочки по тем, кого я не знаю, а дома я их перечисляю. Не опасно ли это?
Спасибо, Господи, за вопрос, да, вопрос понятен.
Ну, я думаю, что вот то благоговение, с каким вот раба Божия относится вот церковному уставу, то, что она не дерзает в церкви писать записки по причине того, что она не знает, отошли люди ко Господу или нет, уже говорит о многом. Поэтому я думаю, что, наверное, это приемлемо. Вот делать так вот, как она приняла в обычай. Дома читать всех, кто примерно по возрасту уже подходит, а в церкви молиться соборной молитвой, молиться только о тех, о ком она точно знает, что это люди отошли.
Тут вопрос не отошли, а крещенные.
А, крещенные.
Крещенные, да. Что она знает, что они были крещенные в церкви, подают записки, а дома молятся в том числе и о ком она не знает,
тогда
были ли
это
они крещены.
Вдвойне правильно. Вдвойне правильно. Да. Безусловно. Помоги Господи. Да.
Спаси Господи, батюшка.
Ну, вот я вернусь вот к той теме, которую мы с вами обсуждаем, касаемо жен мироносец. Невероятное мужество, невероятная смелость, движимая любовью, вот, чувством, которое наполняет все существо, чувством, которое не ложно свидетельствует о том, что это любовь настоящая. И вот нет сомнения, что жены мироносцев следовали за Господом именно по любви. Дело в том, что христианская любовь, в отличие от светского понимания этого слова, имеет в основе своей любовь к Христову и подчиняется принципу, который Господь изложил в Евангелии. Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Эти женщины рисковали всем, в том числе и жизнью. Если так поступили с их Господом и Учителем, то легко могли, безусловно, поступить и с ними также. Но подлинная любовь – это есть жертва. Это вот великая истина христианства, которую церковь несет миру.
Батюшка, простите, у нас есть еще один звонок. Да. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос, батюшке.
Здравствуйте, это Наталья из Подмосковья. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Да. Я бы хотела спросить, вот у меня муж умер, да, представился, ему 40 дней не так давно было. И вот я молилась, читала псалтырь 40 дней, да, молитву за единоумершего и псалтырь. Вот сейчас должна я ее продолжать за единоумершего читать в течение 40 дней до года? Или это уже не обязательно? Вот это первый вопрос. А второй вопрос я хотела бы узнать. Вот, как батюшка считает, конечно, это сложно всем сказать. Вот мы венчались с мужем, да. Мне очень тяжело. И вот в будущей жизни встретимся мы с ним или нет? Как вы думаете, как вы считаете? Простите меня.
Да, спасибо, Господи. Спасибо. Да, понятен вопрос. Спасибо, Господи.
Ну вот видите, мы с вами как раз коснулись вопросов христианской любви. Мне хочется надеяться, и я верю в том, что любовь преодолевает все. И время, и обстоятельства, и препятствия. И вот то, что жена молится о супруге, это великое благо. И я не сомневаюсь, что Господь примет эту молитву. Касаемо вот устава этой молитвы, дело в том, что в церковной традиции есть чтение псалтыри по усопшим, но, как правило, псалтырь вычитывается до погребения, такая вот древняя традиция христианская. Остальные вот формы, уставы чтения молитв по усопшим находятся вот в компетенции духовника. Можно читать, можно не читать. Что скажет батюшка, как вот он оценит состояние духовное человека и что он сочтет целесообразным. Греха в этом не будет. Но, повторюсь, я надеюсь и верю, что любовь, как вот, собственно, то, что и приближает нас к Богу, то, что по замыслу Божию должно нас обожить, то есть сделать нас рукотворными богами, это вот, собственно, и есть любовь. И в этом смысле, конечно же, нужно надеяться, что Господь примет молитву и соединит тех, кто любил здесь на земле, друг друга, а те соединятся и у Господа в Царстве Небесном.
Спаси Господи, батюшка.
Да. По поводу жен мироносец хочу добавить вот еще несколько слов. Любовь, которая воспринимается сердцем. Конечно же, вот когда мы смотрим в храмах на состав верующих людей, тех, кто вот регулярно ходит в храм Божий, нетрудно заметить, что подавляющее большинство – это, как правило, женщины. Как правило, женщины, которые прошли жизненный путь, которые много в жизни уже познали, поняли суетность этого мира, и им не требуется каких-то особых доказательств для того, чтобы понять простую вещь, что в храме Божьем содержится великая истина. Вот и жены мироносца точно так же следовали за Христом. Для них он был воплощение истины и правды, и все свое сердце, всю свою любовь, всю свою заботу они обратили именно на Господа. И благодаря вот проповеди Господа, благодаря его подвигу, жены мироносицы сподобились великой чести, которую мы, читая Евангелие, упускаем. Дело в том, что первая евангельская весть была вручена не апостолам, а именно женам мироносицам. И первая из жен мироносиц, кто увидела Господа по воскресении, была Мария Магдалина. Вот обрати внимание, не апостолы, не те, кто следовал за ним, а вот они как бы явили с собой некую растерянность, а именно женщины. Дело в том, что, читая Евангелие, мы, конечно же, придем к выводу, что преображение апостолов, то есть окончательное уразумение смысла и цели подвига их события, оно произошло вот ближе к Пятидесятнице. То есть, когда они пребывали в горнице, трудно себе представить, что происходило вот в умах этих людей. Я не хочу говорить о том, что они меньше Господа любили, но мужчина вот относится несколько иначе. Он ближе через разумение как бы идет к вопросам религиозной веры. Но если правда доходит вот мужчина к вере, то уже его не сдвинуть ничем. Вот.
Апостол Фома.
Совершенно верно. И апостол Павел тоже. Да. Вот все. Вот если мужчина приходит к вере, то вот это вот все до смерти. Однажды вот это в жизни происходит, и уже никак иначе.
Батюшка, у нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Откуда вы нам звоните и задавайте свой вопрос отцу Андрею.
Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я из Подмосковья.
Добрый вечер.
Вот, у меня два вопроса. Первый вопрос, что у меня внуки и дочь очень любят просфоры. Матушка в церкви говорит, что их обязательно надо есть натощак. А мои внуки и дети не едят натощак, а матушки ругаются, что это большой грех. Вот я хотела бы узнать, правда ли это или нет, потому что я спрашиваю батюшек своих, они не знают.
А сколько лет деткам? Можно узнать?
Дочери моей 28, а внуку 5 лет и год и 8 девочки.
Угу. Так и второй вопрос.
И второй вопрос. Вся моя жизнь – это мой Бог. Вот. А батюшка у нас просит, чтобы мы всегда читали утренние молитвы и вечерние молитвы. Вот. А я, вот, честно сказать, ленюсь. Иногда устаю, иногда потому что я работаю 5 ночей, а в выходные сижу с внуками. И вот иногда мне лень читать. А я считаю, грех это или нет? А в течение дня молитва Иисусова и все молитвы, какие я знаю, я стараюсь читать. За упокой читаю также. А вот утренние, вечерние практически не читаю. Вот грех это или нет?
Спасибо, Господи, да, понятные вопросы.
По поводу первого вопроса. Конечно, дочка 28 лет, это определенно натощак нужно. То есть некая церковная дисциплина. В отношении ребеночка 5-летнего, наверное, все-таки по согласованию с духовником возможно некое отступление. После 7-летнего возраста ребенка нужно приучать тоже к церковной дисциплине, так, чтобы он принимал просфорки вот как положено, именно натощак. В 5 лет, наверное, возможны послабления. Но, повторяю, нужно, конечно, это согласовать со своим духовником, чтобы это не было самочинно. В отношении утренних и вечерних молитв. Ну, что ты скажешь? Проблема понятная. Не скажу, что она такая уникальная там, или мало распространенная. Но хочу просто вдохновить и сказать следующее, что порой приходишь усталый домой, порой сил нету помолиться. Вот. Но человек поступает двояко. Либо отступает от канона, вроде как бы в сторону отдыха, да, но почему-то радости вот это вот не добавляет. Я скажу вот по своему собственному опыту. А с другой стороны, когда подвигнешь себя вот на это дело, Господь посылает благодать. Чем больше ты прилагаешь усилий для того, чтобы выполнить вот это правило церковью предписанное, тем большую радость и большую благодать Господь дает сердцу молящегося. Чем больше дар, тем больше ответ от Господа. Поэтому, дорогие мои, не хотел бы, чтобы мои слова стали вот неким дамокловым мечом над вами, но хотел бы вас вдохновить на это. Потому чем более вам тяжело, вы просто поймите это, тем для Господа большую ценность имеет ваша молитва.
Спасибо, Господи, батюшка.
Что же тут по поводу апостолов? Повторюсь, они не меньше любили Господа. Но для мужчины вот этот вот путь прихода к Богу, он всегда несколько длиннее. Потому что путь сердца весьма короткий. Женщина ощущает истину эту сердцем, чувствами своими, и всю свою жизнь обращает на то, чтобы следовать за Господом. Для мужчины нужно что-то понять, что-то уразуметь. Апостолы в тот момент, они ожидали пришествия Мессии в рамках иудейской традиции. Они ждали наследника престола Давида, который воссядет и прогонит римлян, и явит великое благоденствие для еврейского народа. И в Евангелии об этом говорится, о том, что сыновья Зеведеевы по просьбе матери просили воссесть одесную в этом грядущем царстве. И вот происходит такая страшная катастрофа. Все надежды, которые они возлагали на своего учителя, и знамения которых они видели в его чудесах, воскрешение Лазаря, они мгновенно рухнули. Это просто потрясло людей до основания.
В чем-то разочаровало? Несмотря на то, что они знали, кто он, да, они признавали его Сыном Божиим.
Очень сложное внутреннее противостояние любви со здравым смыслом. Потому что здравый смысл, так называемый мирской здравый смысл, говорил о том, что все погибло, ничего не восстановить. А сердце говорило иначе. И вот пока ученики пребывали в неком замешательстве, жены мироносцев смогли совершить этот первый шаг навстречу Богу и явить с собой мужество, силу и твердость. Качество, повторяю, абсолютно несвойственное для падшей женской природы. И мне всегда импонирует отношение церкви к женщине, которое выражается в первую очередь как отношение к Матери Божией. Ну, женщины бывают разные, но природа едина. И церковь подчеркивает, что если женщина приходит к Богу, если она приходит ко Христу, то ее глубинная суть начинает меняться.
У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос нашему гостю.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Это вас беспокоит Мария, прихожанка Волчанского храма. И я хочу вам задать вопрос. У меня на Светлой неделе умер племянник. Молодой парень, по болезни, но он, дело в том, что он не крещеный. И вот подскажите, как за него молиться?
Спаси Господи, да, упокой Господи душу. Да, несмотря на то, что не крещеный молодой человек, но тем не менее.
Церковь предписывает своим чадам молиться только лишь за крещенных. И соборная молитва в храме совершается только лишь за тех, кто принял таинство крещения, таинство миропомазания, кто является полноценным христианином. Те, кто уходит из этого мира, не приняв вот, таинство крещения, они составляют некую тайну и некое разночтение среди святых отцов. С одной стороны, с точки зрения здравого смысла, повторюсь, крещение – это таинство, которое сообщает человеку в том числе способность быть причастником горнего мира. Проще говоря, вот слепой никогда не увидит заката, потому что у него нет глаз, либо они не видят. То же самое вот и с некрещенными, с одной стороны, говорят святые отцы. Но с другой стороны, нужно не забывать о том, что Бог превосходит человеческое понимание. И любовь Божия простирается на всю Вселенную, и мы не можем понять, как, потому что мы ограничены. Поэтому мы молимся за усопших православных христиан в храме Божием, а за тех, кто отошли, не крестившись, не сподобившись этого великого блага, мы оставляем их в надежде на милость Божию, которую Он окажет в последний день, когда земля будет предстанет на страшном суде перед его очами. Надежда – это все, что остается. Молиться о таких людях можно только лишь дома, не в храме, вот имея в виду те мысли, которые я описал.
Спасибо, Господи, батюшка.
Таким образом, неделя жен мироносец, она имеет свою глубокую радость для женщин, которые приходят в храм Божий. Радость эта заключается в том, что с приходом Христа, совершением Его подвига крестного, меняется женская природа. Она возвращается к своей первооснове. Господь задумал женщину как помощницу мужчине. Но это не совсем полное объяснение замысла Божия. В Евангелии, вот мы уже касались этой темы, есть такой фрагмент, когда книжники задают лукавый вопрос Господу, позволительно ли разводиться с женщиной. Господь отвечает им, синодальный перевод, ответ переводит так, это калька с греческого, что разве вы не знаете, что Господь мужчину и женщину сотворил их. Это не совсем понятно. Если в более понятном таком вот варианте представить ответ Господа, то он звучит следующим образом, более близко по смыслу. Разве вы не знаете, что Бог сотворил человека мужчиной и женщиной? И их совокупность и есть человек. Вот в чем состоит замысел Божий.
Батюшка, есть у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните и задавайте свой вопрос отцу Андрею.
Христос воскресе,
воистину воскресе.
Воистину воскресе. Христос воскресе, ведущий. Раба Божия Надежда, Дмитровский район, Московская область. Скажите, пожалуйста, вот 17 кафизма. Там, значит, первая слава, третья слава, а в середине среда в квадратных скобках. Как это правильно читать, я не знаю.
В квадратных скобках что?
Простите. В 17 кафизм. Спасибо. Да, вопрос понятен, по крайней мере, ведущему. В 17 кафизме кафизмы делятся на славы. В 17 кафизма, имея свое своеобразие, да, посередине, в середине кафизма, в квадратных скобках так и написано. Среда. Середина.
Середина.
Вот, да. Как это читать? Для чего это вот?
Дело в том, что традиция чтения псалтыри в течение продолжительной истории христианской церкви была различна, и иногда на богослужении эта кафизма делилась пополам. И это вот замечание, оно пришло к нам из древности, из рукописей, которые тщательно переписывались, в контексте вот древних уставов просто. Просто русский человек, обращаясь с богослужебными книгами, переписывал все подряд. Вот. И, наверное, это было и правильно, для того, чтобы сохранить вот великую традицию греческой и византийской церкви.
То есть получается,
это
то, что...
один, да, да, это простите. Артефакт различий устава церкви в древности.
Просто. То есть получается то, что сейчас на парастасе, да, во время служения mm-hmm. парастаса читается статьи,
да,
они делятся
статьи.
На три.
На три части,
вот,
да.
Это, вероятно, свидетельство того, что раньше они делились на два.
Возможно. Касалось ли этого это именно парастаса, не могу сказать.
Ну,
но определенно
виду, принципе,
это некое такое богослужебное замечание, которое сохранилось.
Спасибо, Господи, батюшка. Да, интересный такой вопрос. Вот я, да, честно говоря, никогда не задумывался. Но середина и середина.
Да, ну мы просто, будучи служителями, пролетаем эти моменты, вот, концентрируя свое внимание на молитве, на содержании 17-й кафизмы. Но, возвращаясь, да, спасибо, к неделе Жен Мироносец, я хочу вот подчеркнуть великую благую весть для всякой православной верующей христианки. Женская природа, обращаясь к Господу, преображается, и в ней присутствуют те качества, начинают присутствовать те качества, которые не свойственны падшей женской природе. Вот как я вам сказал уже, человек – это совокупность женщины и мужчины. Не один просто мужчина, как это, скажем, было принято думать в Ветхом Завете, в древней истории, но именно совокупность в том смысле, что женщина – помощница мужчине, поскольку она его дополняет. То есть она содержит некие качества, которые в мужской природе либо ослаблены, либо отсутствуют. И вот их союз, их как бы симфония по-гречески, да, и есть человек. И в этом состоит великий смысл вот женской природы, который включает в себя вот те качества, которые были явлены женами-мироносицами в Евангелии. Это и мужество, это и смелость, это и любовь, которая идет до смерти. Вот ради того, кому она обращена. В данном случае вот ко Господу. История с женами-мироносицами, конечно же, в Евангелии не завершилась. Мы знаем, что после воскресения Господа и распространения христианства по Римской империи и за ее пределами были явлены великие примеры невообразимого мужества и твердости духа в следовании за Христом. Это и великомученица Варвара, и великомученица Екатерина, и многие прочие жены, имена которые включены в святцы, а может быть и не включены в святцы, которые пошли до смерти, прошли муки и пытки, и явили собой такую силу, которая недоступна для многих мужчин, собственно говоря. И вот это мужество, эта твердость в следовании за Христом, она поразительна. Она вот как и вызывает удивление при чтении евангельского текста, так она вызывает и удивление, когда ты читаешь жития, повествующие о женах, следовавших за Христом после воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ну и если задуматься, какое вот отображение вот это евангельское повествование о женах-мироносицах имеет в современности, то, конечно же, нужно взглянуть на наших замечательных прихожанок. Многие из них имеют, как правило, весьма прискорбные обстоятельства жизни. Не все приходят в церковь от хорошей жизни, от благополучия, от сытости. Но, как правило, это некие скорби.
Батюшка, есть у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос отцу Андрею.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Тольятти. Хотелось бы Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот, я бы хотела задать два вопроса, но они примерно одного толка. Вот часто нам говорят так, что, допустим, когда человек умрет, то он не имеет своей воли уже дальше просить прощения, помилования у Бога. То есть там уже воля человека отсутствует. отсутствует. Нужно здесь вот именно просить, ну, прощения. Но мне непонятно, почему же часто нам советуют обращаться к святым, а они уже тоже умершие. Да даже вот говорят, что наши родители могут за нас молиться, так же, как и здесь мы за них, чтобы их участь там, ну, улучшить. Ну, и они могут просить о нас прощения у Бога. Вот как понять, все-таки имеет человек там волю свою о чем-то просить, или все-таки он ее не имеет? Мне кажется, здесь противоречие. Это первый вопрос. И второй вопрос. Как после страшного суда, я подчеркиваю, именно после страшного суда могут совмещаться и рай, и ад? Мы ведь тогда придем к Богу, все воскреснув, ну, уже как бы очищенные после ну, испытаний, которые будут 40 дней проходить. И, может быть, прав Алексей Ильич Осипов, когда он говорил, что, что отцы пишут на два, ну, они как бы на два лагеря разделились. Одни говорят, да, будет рай и ад, а вторые говорят, нет, мы придем уже как золото очищенное из руды, предстанем уже перед Богом, пройдя вот эти мытарства. И потому что любящий Господь, как он будет смотреть на миллионы миллионов грешников, когда, может быть, сотни тысяч еще только вот придут святые к нему, а остальные все придут грешные, и как он будет любоваться на те муки, которые будут проходить это миллионы миллионов людей, очень много, если он любящий отец. Вот опять для меня складывается какое-то противоречие. И как после именно страшного суда будут сочетаться и рай, и ад? Может быть, у вас есть какие-то размышления на эти вопросы? Спасибо.
Да, спасибо, Господи.
Ну, это весьма глубокие вопросы, богословские, да, такие вопросы. Ну что ж, по поводу первого. Каким образом меняется участь человека, покинувшего пределы этого мира и не достигнувшего, скажем, Царствия Небесного? С точки зрения формальной логики, действительно, в этом содержится великое противоречие. Но мы действительно молимся и святым, и сами просим Господа. Но мы не задумываемся еще об одном обстоятельстве, которое содержит еще более глубокое противоречие. Бог, будучи всеведущим, прекрасно знает, что нам требуется для нашей жизни, что является для нас благом. Но задумаемся, дорогие мои, мы ведь молимся Ему, и что самое удивительное, Он ведь слушает нас. И еще более удивительное, Он иногда творит то, что мы просим. Это выходит за рамки формальной логики. С точки зрения вот прямолинейных таких вот ходов логических, этого не должно быть. Но ответ, дорогие мои, кроется в том, о чем мы сегодня говорим. Есть тайна любви. Главный смысл нашего существования здесь содержится в том, чтобы мы научились этой великой добродетели. Потому что эта добродетель делает нас подобными Богу. И она превосходит и формальную логику, и вот эти простые прямолинейные ходы, там должно быть или не должно быть, может быть и не должно быть, но любовь преодолевает, и Господь меняет участь человека. Но с другой стороны, нужно понимать, что когда человек умирает, это не случайность, это промысел Божий. Одним из условий научения любви является наша свобода. Невозможно заставить любить человека. Человек должен сам выбрать то, что он хочет. И свобода — это некое конечное состояние. Некое конечное состояние. То есть смысл свободы состоит в том, чтобы ее реализовать. Наступает момент в жизни человека, когда дальнейшая реализация свободы бессмысленна, потому что он уже выбрал для себя. В этом состоит вот тайна ада. Это выбор человека, добровольный выбор человека. Но не всегда все так вот однозначно и прямолинейно. Бывают ситуации, предполагаю, что они есть, когда по молитвам церкви человек возносится на небеса. Поэтому строго логически ответить на этот вопрос невозможно. Но в любви содержится великая тайна. Бог слушает и меняет участь, и творит по нашей воле. А второй момент заключается в следующем. В некотором смысле вот это противоречие, оно отражается во втором вопросе. Свобода человека конечна. Невозможно его насильно привести к Богу. Человек в течение своей жизни застывает, вот как глиняный сосуд. И когда он умирает, это означает то, что процесс творения человека, то, что он сам собой сотворил, да, он завершен. И Бог не виноват в этих вещах. Конечно же, были мысли великого богослова Оригена древности, который говорил об так называемом апокатастасисе, то есть всеобщем восстановлении. Он утверждал то, что ада не будет, то, что грешники будут помилованы Господом. Но Пятый Вселенский Собор осудил не самого Оригена, но его учение об этом всеобщем восстановлении. Я думаю, что мы рассуждаем в этом плане о тех вопросах, которые лежат за пределами нашего понимания. Поэтому мы приходим в тупик. Все-таки я склоняюсь к тому, что если Господь сказал в Евангелии, что червь их не умирает и огонь не угасает, то это не просто какая-то вот такая вот шутка была или такая, знаете, стремление напугать ребенка родителям. В этих словах содержится глубокий смысл. И поэтому я думаю, что нужно относиться к этим словам с крайней серьезностью. Повторюсь, свобода человека конечна. И выбор его определяет его будущее. Бог ничего не может изменить в этом плане.
Опять-таки, мы должны помнить, что Бог есть праведный судья, да, и так же, как любящий отец, ставя ребенка в угол за провинность, все равно на него смотрит и любит его, да, но ребенок стоит в углу, ребенок страдает. Да. И слова Спасителя, где он как раз-таки говорит о том, как будет проходить страшный суд. «Придите, благословенные, да, наследуйте то, что уготовано вам от века, и пойдите прочь проклятые».
Да.
Вот. Это же тоже как-то слова не в пустоту, а говорящие. Здесь же он говорил именно
о
страшном суде.
Я не думаю, да, что Господь шутил в Евангелии, потому что иначе по-другому вот объяснить всеобщее восстановление невозможно. И вот, резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, я хотел бы сказать, что когда я смотрю в храм, когда я вижу вот женщин, которые приходят в храм, вот непреклонно приходят на службу, почти что каждый день, которые причащаются, которые с благоговением относятся к святыне, которые любят храм Божий, любят службу, которые стараются всем сердцем служить Богу, вот как они это понимают, через исполнение церковного устава, я вижу все тех же жен мироносец. Я вижу всю ту же восстановленную женскую природу, которая вот светится в глазах вот этих прихожанок. Их немало. Тех, кто приходит и поддержать священника, и помолиться. Храмы Божии, благодаря нашим современным женам-мироносицам, никогда не бывают пустыми. И, конечно же, исход таких вот душ, он очевиден. Я как священник участвовал при отпевании вот прихожанок наших, когда вот ты совершаешь молитву, когда провожаешь человека в мир иной, вот одну из таких прихожанок, то вне зависимости от времени года это Пасха. Это радость. Это никакой скорби и печали, это некое вот как бы некий новый день рождения. Я хотел бы, конечно же, в свете грядущего дня жен мироносец поздравить всех наших дорогих прихожанок, пожелать им терпения, чтобы Господь укрепил в их труде, чтобы они никогда не скорбели и не думали, что труд их напрасен. Я думаю, что и Господь презирает на их неуклонность, на их мужество в следовании Господу. Но также это видим мы, священники, которые совершаем богослужение, все священнослужители в алтаре. Я думаю, что вот подвиг жен мироносец, начавшийся вот тогда у креста, у Голгофы, он продолжается, простирается и достигает наших времен, наших храмов, наших богослужений. Он не пресекается, и думаю, что он не будет пресекаться и до самой последней минуты вот существования нашего мира.
Спаси Господи, батюшка, за нашу беседу. Время нашего эфира подошло к концу, поэтому мы вынуждены прощаться. Дорогие телезрители, у нас в гостях сегодня настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте города Санкт-Петербурга, протоиерей Андрей Панков. Батюшка, благословите нас.
Господь вас да благословит, дорогие мои, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Еще раз приветствую вас пасхальным приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Всего доброго, дорогие телезрители!